Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 апреля. С вами ведущая Ирина Чернова и наши гости. Священник храма Софии Премудрости Божией Матери в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, сегодня к нам приехала сейчас вместе с нами Наталья Кирилловна Сидорина, член Союза писателей России, автор поэтических книг и документальных художественной прозы. Здравствуйте, Наталья Кирилловна.
День добрый.
И можно, конечно же, всех поздравлять наших слушателей, православных верующих, с неделей святых жен мироносец. Отец Дмитрий, вы вот мне уже сказали, что все дни праздничные, недели даже, недели идут праздничные.
Да, но здесь неделя особенная. Я так всегда иронично замечаю, что если в миру поздравляют женщин, пожалуй, один раз в году, день 8 марта, не всегда он бывает слишком теплый, и погода, может быть, не благоприятствует, но это один день. А в церкви вот такое особенное почитание женщин в лице жен мироносец, а далее переходящее почитание, благоговение и особенное проявление любви в отношении женщин, будь то жены наши, матери, сестры, дети наши, почитание женщин в церкви Русской Православной, вообще в православии, целую неделю продолжается, и в данном случае с воскресенья начинается, с субботы заканчивается вот этот момент, когда мы в особенности поздравляем женщин. Конечно, Христос пришел ко всем, чтобы всех спасти, и нет во Христе женского и мужского пола, но тем не менее, конечно, жены мироносицы — это особенные святые, которые отличились более чем иные мужи.
Ну, может быть, немного истории, или все-таки мы еще и скажем о причине, по какому поводу мы сегодня здесь вместе, чтобы еще и рассказать о встречах историко-философского клуба, который действует в Бауманском университете, где храм, посвященный именно женам мироносицам.
Да, спасибо. Храм действительно имеет древнее посвящение. Он освящен в 1832 году в честь святых жен мироносиц и равноапостольной Марии Магдалины. Беда нашего храма, что он еще не возрожден, а закрыт он был ровно 100 лет назад для общественных богослужений в 1918 году. Но, тем не менее, внутри Бауманского университета, о котором мы только что упомянули и который я имел честь заканчивать в свое время, внутри Бауманского университета ширится вот такое движение за возрождение утраченной святыни. Благо, что помещение, в котором находился храм, а храм домовый, не отдельно стоящий, помещение сохранилось прекрасно. Оно было под охраной памятников архитектуры со своим убранством. Безусловно, там нет ни иконостаса, ни чего-то того, что напоминает напрямую о храме, но само помещение в идеальном состоянии. И вот как раз община, которая существует внутри, это и преподаватели, и студенты, это и деканы даже Бауманского университета, которые стремятся к возрождению. Они, конечно, каждый вкладывает свою лепту, находясь на своем посту, с тем, чтобы свет веры и в этом суровом, можно сказать, учебном заведении все-таки светил.
Наталья Кирилловна, может быть, я даже не знаю, как спросить, вот вы бы поделились, что для вас вот этот праздник жен мироносец, верующих женщин, которым открылся Господь?
Ну, это большой и светлый праздник, и он нам напоминает о том, как много может сделать женщина в этом мире. От нее исходит добро, свет, и вот все это противостоит той тьме, которая может на нас надвигаться. Вот как раз женщина, она всегда у очага, и она бережет наши основные ценности.
Вы приходите на встречи историко-философского клуба. Вот, может быть, цель какая-то стоит?
Ну,
меня сближает.
Меня пригласили, потому что я автор книги «Крылатый металл. Русский прорыв», которая вот посвящена моему деду Ивану Ивановичу Сидорину. Он как раз выпускник Императорского Московского технического училища, закончил его в 1914 году и оказался на фронтах Первой мировой войны. Вот он ученик Николая Егоровича Жуковского по определению Ленина, отца русской авиации, соратник Туполева. Вместе с Туполевым Андреем Николаевичем учился в этом училище. Это было тогда Императорское Московское техническое училище.
И... Вы такой уникальный человек. Извините, я просто подумала, что вы не один раз побывали на этом клубе, что вы там постоянный.
Не могу сказать, что постоянный, но, конечно, все, что связано с этим клубом, очень интересно и к себе притягивает. А вот мой дед, он как раз венчался в этой церкви.
Ну, в
19-м году, видите, церковь все-таки еще открывали, и он присутствовал на отпевании Николая Егоровича Жуковского, отпевал его не кто-нибудь, а отец Павел Флоренский. Это было, соответственно, март 21-го года. Так что вот такая вот история связывает нас. И мне кажется, все это очень значимо для МГТУ имени Баумана на сегодняшний день. И вот открытие, возрождение домовой церкви – это ведь не только то, что для нас важно с религиозной точки зрения, но это еще и вот наша история, наши корни глубинные. Ведь храм-то открывал, освящал митрополит Филарет, митрополит московский, а это были времена вот пушкинские времена, и была даже переписка между Пушкиным, была переписка в стихах между Пушкиным и митрополитом Филаретом. Вот, Пушкин однажды написал в не лучший момент своей жизни стихотворение: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то нам дана». А митрополит Филарет ответил ему в стихах: вот, «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана». Пушкин был так воодушевлен, что написал еще одно стихотворение, которое заканчивалось словами: «И внемлет арфи Филарета в священном ужасе поэт». Цензура поменяла Филарета на Серафима. Вот. «И внемлет арфи Серафима в священном ужасе поэт», сейчас так печатается. Но это уже правка цензуры того времени.
Ну, конечно, интересно, что происходит и сегодня и в стенах университета, и домовой церкви. Ну, может быть, вот по порядочку. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, историю. Мы упомянули о том, что идет неделя, третья неделя после Пасхи, она посвящена женам мироносицам. История праздника.
Действительно, какова? Эти жены не просто упоминания, а рассказы о них более чем заслуживают. Это женщины, которые прославились любовью и сопряженным с любовью мужеством. Мужеством, которое превзошло мужество мужчин, апостолов, которые были рядом со Христом. Каким образом это получилось? Дело в том, что за Христом, как повествуют евангелисты, ходило некоторое количество народу, и среди них были женщины, которые в том числе даже, как пишет евангелист, служили Господу от имени своих, ведь Христос ничего не имел. Безусловно, на что-то нужно было даже покупать еду, каким-то образом на ночлег устраиваться и так далее. Христос сам свидетельствует в Евангелии, что Он даже не имеет на следующий день где или на следующую ночь где преклонить свою голову. И вот как раз эти женщины, которые, с позволения сказать, служили быту Христа, в первую очередь, и апостолов, в самом минимальном приближении к быту, чтобы чуть-чуть спать и чуть-чуть есть, да, на те возможности, которые хрупкие плечи выдерживали, они служили. И интересно, что состав их разнородный был, и разноплановый в плане добродетели, опять же, и предшествующей жизни перед обращением ко Господу. Среди них были и высокопоставленные женщины.
Названы имена их?
Да. Иоанн, Анна, Сусанна, Мария, Иаков или Мария Магдалина. И интересно, что вот Иоанна как раз была жена, как если бы мы сказали сейчас, секретаря царя. То есть это очень серьезный уровень. И вот эти женщины не стеснялись своего происхождения, не боялись каких-то возможных репрессий. Уже тогда, даже не касаясь момента распятия Господа Иисуса Христа, они старались во всем Ему служить, потому что имели веру и любовь. И самым ярким воплощением этой веры и любви было то, что когда пришло время распятия, проще сказать, смертной казни Господа Иисуса Христа. Это была страшнейшая смерть, самая страшная казнь Римской империи на тот момент. И все апостолы, практически все, за исключением юного Иоанна, в будущем названного богословом, разбежались и остались при кресте мать Господа Иисуса Христа, Мария Магдалина и женщины, одним словом. То есть все мужчины, апостол Петр, который только что клялся, только что вытаскивал даже какой-то кинжал, чтобы, думая, что он защитить сможет Господа, все бежали перед лицом реальной опасности, а не мифической. И вот женщины остались. Женщины, которые в том числе, опять же говорю, рисковали и имуществом, и положением, а возможно, если уж так сравнивать, и самой жизнью, но они остались, они были до конца, и они же первыми побежали к гробу Господа Иисуса Христа, чтобы помазать его по погребении. Вот это очень трогательный момент, ведь тоже стража стояла у гроба, они видели, как стражи стоят около этого гроба, они видели, как Иосиф большой камень привалил, и в Евангелии сказано, кто, они даже шли, несмотря ни на что, и думая, как же мы отвалим камень от дверей гроба, то есть огромный валун, которым был закрыт вход во гроб, и они все равно шли с надеждой, что справятся. Вот вера, вот надежда. И знаете, я бы тут параллель провел, она мне только что пришла в голову во время обсуждения как раз темы в техническом вузе существования домового храма. Дело в том, что девушки, которые учатся у нас в Бауманском, это очень мужественные девушки, потому что у нас не выдерживают мужчины, они бросают. Несколько их моих однокурсников отчислили в свое время. В общем-то, очень трудно учиться, и всегда было трудно учиться. И вот девушки, которых сейчас стало больше, реально больше, это, конечно, очень мужественные дамы. Дай Бог им сил и веры, которая тоже помогает в учебе.
Отец Дмитрий, ну вот напрашивается вопрос, вероятно, они-то и приходят в храм.
Ну, пока приходить некуда, к сожалению, но, по крайней мере, на наших вот заседаниях, встречах, как мы их называем, Мариинские встречи технического училища, МВТУ, это старая аббревиатура нашего вуза, советская аббревиатура, которая многим греет душу, и в то же время это воспоминание о той женщине, опять возвращаемся к женщинам. Здесь у нас...
Женщины более чувствуют.
Сегодня у нас царствует феминизм в самом лучшем смысле этого слова.
Но все-таки больше верующих среди женщин.
Вы знаете, может быть, больше искренности просто, больше простоты в чем-то. Мужчины как-то посложнее, они что-то мудрят, они думают, что они в смирении или в покаянии потеряют свою мужественность, а на самом деле, конечно, мужественность – это именно это признание в грехах, да, это именно то исповедание веры, то самоограничение, которое христианство проповедует. Вот. И вот как раз на наших встречах этих мариинских, когда мы вспоминаем основательницу училища Марию Федоровну, императрицу, супругу императора Павла I, вдовствующую императрицу, у нас большинство, конечно, присутствующих дамы. По крайней мере, в две трети это всегда умещается, а иногда даже три четверти. Но так складывается, наверное, такое Божие благословение для нашей общины.
Друзья, вместе с нами сегодня Наталья Кирилловна Сидорина, член Союза писателей России. Ну вот, продолжаем эту тему, Наталья Кирилловна. Вот хочется просто вас тоже спросить, поинтересоваться. У вас какой-то был, вероятно, путь в церковь? Или вот женщина, она вообще всегда с верой в душе?
Вы знаете...
От рождения, мне так кажется.
Да, конечно, но вместе с тем, ну, все-таки у нас была религиозная семья, и мой дед, хотя жил, Иван Иванович Сидорин, хотя жил вот в те времена богоборческие, он был глубоко верующий человек, и ни он, ни Туполев, кстати говоря, в партию так и не вступили вот в силу вот таких вот религиозных убеждений, поскольку время было богоборческое. Вот семья, конечно, она всегда откладывает отпечаток, и если семья религиозная, то есть надежда, что и дети будут во Христе.
А вы сейчас к отцу Дмитрию приходите? Или у вас все-таки где-то рядом по месту жительства?
Да, конечно. Я живу сейчас в Подмосковье, в городе Пушкине, которое, кстати говоря, связано с именем Александра Сергеевича Пушкина, исторически, его историческая родина. Вот я там живу. Конечно, отец Дмитрий очень нас воодушевляет и благословляет, и помогает нам найти правильный путь.
Наталья Кирилловна участвует во всех так духовных мероприятиях общины, да, будь то молебны, на которые мы иногда собираемся, пусть пока не у себя в храме, в каком-то другом храме, вот, будь то какие-то праздничные чаепития, где мы собираемся обсудить планы на будущее. Вот в этом смысле, конечно, для нас Наталья Кирилловна сама источник вдохновения.
А панихиду вот еще справляли на Донском кладбище, где похоронен Николай Егорович Жуковский. На его могиле была панихида, и вот отец Дмитрий служил. И приехали на эту панихиду и студенты, и те, кто ходит на мариинские чтения. Да, вот. Иван был, Иван, вот такой активный молодой человек, очень высокий, он принимает всегда активное участие. Есть и молодые люди, нельзя сказать, что только девушки.
Есть, да, справедливо.
Отец Дмитрий, кстати, вот текущий праздник был отмечен в МГТУ имени Баумана.
Вы знаете, мы в таком, можно сказать, пресс-релизе, в новости, которые разместили в наших группах в соцсетях храма, прихода, точнее сказать, а не храма Марии Магдалины, мы отметили, что это первый год, спустя 100 лет после закрытия, когда праздник, престольный праздник, шагнул внутрь МГТУ. Дело в том, что в предыдущие годы, в 16-17 году, мы отмечали только летом праздник самой Марии Магдалины, как самый известный из мироносец, 4 августа, и мы отмечали его крестным ходом вдоль стен Бауманского университета. То есть мы обходили либо весь Бауманский, либо какую-то его часть, значимую с молитвой святой равноапостольной Марии Магдалины, о возрождении духовных основ нашего вуза. А вот в этот раз идею, опять же, прекрасные дамы нам подкинули, с тем, чтобы вручать на проходных Бауманского университета цветы, красные цветы в память о Пасхе, в память о чуде святой Марии Магдалины, в руках которой яйцо обычное, преподнесенное императору Тиберию, стало красным, как знамение воскресения Христова. И вот как раз девушкам, женщинам, преподавательницам, студенткам, сотрудницам МГТУ мы вручали цветы. Мы — это и студенты были среди наших волонтеров, общинников, и преподаватели, и даже родители абитуриентов. То есть состав очень пестрый и затрагивающий, наверное, все слои Бауманского университета. Ну и мальчики тоже, разумеется, у нас были. Здесь они были в первых, и один из них поделился, студент, говорит, ну столько прекрасных улыбок я в жизни своей не встречал. Мы раздали порядка 700 цветов с поздравлением. У нас были стикеры к ним прикреплены с праздником, с днем с недели даже православных женщин, а и с престольным праздником нашего храма. Это было приятное действие, конечно, дарить радостно.
Вот поступил уже вопрос. Давайте мы напомним, что можно нам позвонить. Друзья, мы сейчас в реальном времени говорим, можно присоединиться к нашему разговору, позвонив по номеру телефона.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, можно воспользоваться приложениями Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. Ну, пока вопросы собираются, я вот хочу просто еще, чтобы прозвучала информация о клубе историко-философском. Ну, может быть, как он образовался? Это вообще интересно. Кто инициатором был?
Ну, вы знаете, у нас все как-то получается соборно и спонтанно в Бауманском, потому что, конечно, чрезвычайная занятость у всех и сотрудников, и
но
у студентов.
Но там философской темы, видимо, не хватает.
Не хватает, потому вы знаете, что... какой темы? Не хватает какой-то духовной опоры, да? Не хватает каких-то ориентиров, не хватает просто-напросто основания. А основание, оно не физическое, если уж на то пошло, да, у человека. Не только та часть, на которой мы стоим, но и несколько глубокая. И, с позволения сказать, вот деятельность общины, и Наталья Кирилловна об этом обмолвилась, не только заключается в том, чтобы открыть храм и успокоиться, обрадоваться и дальше служить, молиться и, в общем-то говоря, этим довольствоваться, но она гораздо более широкая. Мы призваны, считаем своим призванием в стенах родного вуза возрождать истоки, корни. И вы знаете, вот то, к чему мы обратились, из чего мы начали, да, это то, что у нас датой основания вуза считается 1830 год, год подписания императором Николаем I указа о создании ремесленного учреждения для воспитанников воспитательного дома. Но по тем данным, которые мы, чуть глубже копнув, открыли, все же основание, именно основание, да, реальное, и первое слово о возобновлении, точнее, о существовании нашего вуза, это слова императрицы как раз Марии Федоровны, матери Николая I, в 1826 году сказанные, опубликованные в указе о том, что для того, чтобы ученики воспитательного дома, будучи отдаваемы в подмастерья частным мастерам, ну, попросту говоря, по-честному, не спивались и не заканчивали свою жизнь, на которую государство тратило деньги, ведь это были сироты, подкидыши, не заканчивали свою жизнь печальным образом, а приносили пользу обществу, которое их воспитало, Мария Федоровна решила учредить отдельные большие мастерские с особенным надзором за нравственностью. И вот как раз после ее кончины в 1828 году, когда уже работа пошла, уже физически здание было более-менее отстроено, которое мы сегодня видим на 2-й Бауманской улице, раньше называлось Коровий Брод, а уже император подписал в 1830 году указ, а первые воспитанники и вовсе появились в 1832 году. Это как раз год освящения церкви и год первых воспитанников. Вот мы стараемся вот эти основы, вот эти истоки откапывать, открывать их, предоставлять ко вниманию людей, что мы, если уж честно, не с 1917 года появились, или лучше сказать, 18-го. Мы не появились с 60-х годов, когда наш вуз получил именование в честь Николая Эрнестовича Баумана. У нас история гораздо глубже, гораздо раньше началась, и гораздо больше людей в эту историю вписано. В том числе Иван Иванович Сидорин, который корнями-то уходит как раз в МТУ. Это, можно сказать, один из отцов-основателей нынешнего вуза в том виде, какой он есть. Да, поэтому, конечно, для нас великая честь, и мы стараемся в рамках общинных мероприятий, одним из которых является вот такой историко-философский клуб, приглашать людей, которые причастны к истории нашего вуза. Каким боком причастны, это другой вопрос. Вот случай с Натальей Кирилловной прямейшим образом, да, как раз вот личность человека многогранного, которая показывает, что вера и наука, более сказать, не просто вера и наука, а вера и научные достижения, серьезнейшие, которые можно назвать прорывом, открытием, они абсолютно совместимы. И более того, вера помогает таковым прорывам, помогает такому вдохновению, которое человека охватывает, и такому просветлению ума, при котором такие открытия возможны, а самое главное, я обмолвлюсь, полезные открытия, возможно. Открыть можно что угодно и применить это не на пользу человечеству. Вот в случае с Иваном Ивановичем как раз обратное, да, тот металл, из которого... К изобретению которого он причастен, это тот металл, который защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Первые наши металлические самолеты и бронированные самолеты – это как раз вот детище Ивана Ивановича, его сподвижников и, собственно говоря, с одной стороны, Всесоюзного института авиационных материалов, а с другой стороны и кафедры металловедения в будущем Бауманского университета, который он основал и на который это все начинало разрабатываться.
Это был телефонный звонок, я просто сейчас хочу обратиться к тем, кто вместе с нами. Пожалуйста, вы можете перезвонить, мы, конечно же, примем вас. Наталья Кирилловна, вашу книгу можно уже приобрести?
Ну, да. Вообще-то она есть на Озоне, да. Эта книга есть на Озоне. Книга издана Всесоюзным институтом авиационных материалов. Это книга об основателе этого института, вот Иван Иванович
Сидоринян. Может быть, какой-то эпизод вы сейчас бы привели для нас?
Ну, вот в этой книге, конечно, я обращаюсь к воспоминаниям Ивана Ивановича, моего деда, как он рассказывал о дореволюционной России. Он ведь, так же, как и Туполев, родился в 1888 году, и какой была в то время Москва, и вот как они жили на Нижней Красносельской улице, а рядом собор Богоявленский. И в то время Москва воспринималась, ну, действительно, как большая деревня. Это вот конец, соответственно, XIX века. И бабушка держала корову и не могла себе представить, как можно молоко покупать. И по Верхней Красносельской улице, вот туда, на Нижнюю Красносельскую улицу, пастух гнал стадо и на рожке пел. Вот. А рядом был как раз вот монастырь Алексеевский. И там потом были похоронены как раз вот дедушка и бабушка моего дедушки. Но могилы не сохранились, поскольку вот наступили богоборческие времена. Но сейчас монастырь действует, Алексеевский женский монастырь воссоздан. Так что все это очень нас радует. Вот происходят очень большие изменения, и государство оказывается на стороне как раз вот церкви, потому что сейчас вообще в 16-м году летом был принят закон о том, что надо открывать храмы на том месте, где они были. И более того, даже вот штрафные санкции тому, кто противодействует, соответственно, введены 500 тысяч для юридического лица и 50 тысяч для физического лица, который противодействует, да, если противодействуешь открытию храма там, где он был. Так что это большая помощь со стороны государства. Наше государство, ну, было сначала Савлом, а потом стало Павлом. Вот такая трансформация. От богоборчества государство перешло к поддержке церкви. Это же огромный путь прошла наша страна. И все это наша история.
Давайте мы дадим слово позвонившему сейчас. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Добрый день, Вадим Николаевич, узнаю вас.
Приятно. Тема, конечно, совершенно замечательная. Вот «Жены мироносицы». Вы знаете, вот как перевернулось бытие человеческое, начиная с самой первой женщины, которая воленс-ноленс стояла у истоков грехопадения. И вот Новый Завет, воскресение Спасителя, которая дает нам всем возможность приобретения вечной жизни. И опять женщина. И не в упрек нам, хотя нет, почему не в упрек? В упрек нам, мужчинам, первые мужчины, которым эта весть была принесена, и не абы какие мужчины, апостолы, имеющие личный опыт богообщения со Спасителем. Их первая реакция была, я думаю, все помнят, какова, да? Не поверили, не поверили. И все-таки именно женщинами было посеяно это вот зернышко, которое тут же проросло, и Петр с Иоанном бегут, чтобы самим убедиться с этой смесью веры и неверия, которая, в общем-то, характерна каждому человеку, наверное, на разных этапах его жизни. Это очень и очень здорово. И вот даже ведь, собственно, ну, те, кто хоть как-то в теме, они знают, что такое мироносицы, да, они несли мира для помазания, но тем не менее, вот если человек, который просто первый раз слышит это слово, мироносица, да, у него слово «мир», мир в таком общечеловеческом, мир как покой, как отсутствие войны, и это вот тоже как-то оба смысла, наверное, этого смысла смыкаются здесь. Вот. Вот то, что хотелось, наверное, сказать. Спасибо за тему.
Ой, спасибо большое, Вадим Николаевич. Спасибо, хорошее дополнение.
Да, прекраснейший комментарий. Действительно, я соглашусь с выводом последним, который прозвучал. И, пожалуй, можно сказать, что это те, которые первыми именно в вести о воскресении принесли весть о мире с Богом, что Он воскрес. Он всех не просто простил на кресте, Он воскрес. Он изменил человечество, начиная с самого себя и с тех, которые присоединяются к Нему, опять же, через веру.
А я хочу обратить ваше внимание на то, что в русском языке мы можем сказать «миру мир», да? А на других языках это так не звучит. Ну, например, по-английски «peace», «world», ну, разные слова. А вот в русском языке как раз вот «мир» предполагает «мир». Вот так вот «миру мир» у нас можно сказать. Перевести на другой язык невозможно. Это вот особенности...
И смысл-то какой замечательный.
Да, это вот особенности русского языка и нашего менталитета, потому что, в общем-то, народное мировосприятие, оно отображено в языке.
Давайте мы еще выслушаем позвонившего. Говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но у меня такой вопрос, может, немножко, как бы, ну, все-таки меня это интересует. Вот вы знаете, например, вот на Западе, я жил на Западе, там учился, вот в таких и особенно элитных школах, там, например, во Франции политехническая, высшая политехническая школа, там, я так понимаю, что и в Америке, что на самом деле среди студентов там уже такие, как бы, существуют ассоциации, которые, ну, уже являются такими молодежными, ну, масонскими ложами, да, и дальше они, как бы, свою карьеру, как бы, тоже строят вот через эти связи, да, и вот тоже, например, если мы читаем историю там Мотовилова, соратника Серафима Саровского, он тоже еще в Царской России столкнулся, будучи студентом, вот с такой проблемой, да, потому что он, как бы, спротивился этому. Вот, я хотел сказать, что вот как бы вы не видите чего-то такого и как бы случае какую-то миссию, если что, этому как-то, ну, препятствовать.
Спасибо за вопрос. Вопрос, честно скажу, сложный, да, поскольку так глубоко я темой масонства не интересовался. Но вы знаете, не знаю, как там за рубежом, но вот даже те абсолютно странные, мотивированные очень слабо отказы в нашем вузе в возрождении домового храма, ведь когда я учился, это было 20 лет назад, то самая главная тема, которая звучала в отказе тогда ректора, а нынче президента МГТУ имени Баумана Игоря Борисовича Федорова, это нехватка помещений. Действительно, с этим можно было согласиться. Это были несчастные, нищие 90-е годы, когда мы сами с отбойными молотками работали на достройке нового учебного комплекса, который Юрий Михайлович, спасибо ему, Лужков, отстроил заново. И сейчас уже абсолютно нет никакой нехватки помещений. Более того, то помещение, которое занято храмом, которое занимал когда-то храм, по привычке занято ученым советом, но реально используется просто для каких-то фешенебельных конференций, как историческое, красивое, действительно радующее глаз помещение. А ученый совет, который часто заседает в расширенном составе, заседает в новом здании, в широком помещении, в котором акустические параметры и все прочее приспособлены для таких больших и качественных собраний. И вот в этой связи те отговорки, какие-то, которые звучат в адрес предложения о возрождении храма, они как раз, вот, наверное, отдают тем, что вы упомянули в своем звонке, в своем комментарии. Вот, потому что реально никаких сейчас оснований, даже законных оснований, нет для того, чтобы препятствовать открытию храма. Мы свои в своем вузе, да, мы не присланы откуда-то там с миссией чиновников открыть храм, а что бы то ни стало. И поэтому, конечно, мы не занимаемся каким-то давлением, интригами, шантажом, да, как можно было бы использовать законодательный акт для этого. Вот. Мы терпеливо ждем, и мы терпеливо трудимся над тем, чтобы эта идея проросла, чтобы она захватила все большее количество участников, а реально мы не встречали, слава богу, вообще говоря, в нашем вузе именно противников этой идеи, за исключением там единиц людей, которые причастны к работе в этом помещении, видимо, боятся, что лишатся своей работы.
Преобразования закончились сменой образов, и со стен поснимали образа. Ну вот возьмем русское слово «образование». Это же создание образа. Вот. И когда происходят какие-то преобразования, то и образы меняются. Но, тем не менее, мы вот сейчас заинтересованы в том, чтобы образование было действительно созданием образа человека, а человек создан по образу и подобию Божьему.
Да, не просто суммы знаний, действительно, это так.
Да, так что вот очень важно все это.
Какое же значительное слово у нас – образование.
Да, да, вот это вот русский язык удивительный. Если взять вот нашу цепочку слов, то тоже увидишь народное миропонимание. Ну, например, вот меня это все так вот потрясает. Господь, государство, государь, господин – все слова-то однокоренные. Вот,
похоже,
может быть,
да.
Да, может быть, однокоренные, может быть, поэтому вот мы все-таки консерваторы.
Давайте я прочитаю. Вот выберу такой вопрос от Маргариты Викторовны. Как помочь старшему поколению прийти в церковь?
Вопрос этот очень тяжелый. Нам нужно самим честно признаться, что это не человеческими усилиями дается. Сам Господь, сегодня Евангелие читали в храме, как раз и проповедь мне на эту тему пришлось говорить немногочисленным прихожанам буднего дня, о том, что сам Господь Иисус Христос говорит, что никто не придет ко мне, если только сам Отец Небесный его не привлечет. Да? То есть вот сам Бог через течение жизни человека, через обстоятельства, скорбные ли они, радостные ли они, стандартные или нестандартные, он находит ключики, подбирает ключики к сердцу человека. А мы в этом смысле похожи иной раз своим стремлением привести человека к вере, к церкви, к крещению, может быть, даже. Мы похожи в этом смысле на... Иногда, не оскорблю, надеюсь, никого, на воров с грубыми отмычками, которые ломают эти замочки.
А мы можем мешать Богу в этом даже?
Можем, к сожалению. Вот это самое печальное, да, что мы можем, к сожалению, своим образом жизни антихристианским, хотя мы христиане, да, где-то повредить человеку, который не против прийти к Богу, но спотыкается о нас. Это тоже большая проблема, поэтому, конечно, больше молитвы, больше веры, больше любви, и это... Единственный, наверное, шанс нашим родным, старшее ли это поколение, младшее ли это поколение, или это наши ровесники, друзья, вот чтобы найти этот ключ к Богу, а в конечном итоге к Царству Небесному.
А потом еще вся наша культура, литература, искусство пропитаны образами Евангелия, Библии. И если это глубоко изучать, искать тайные смыслы, мы все это увидим, прочтем. Просто вот в советские годы как-то это искоренялось, замалчивалось. А если вникнуть в русскую классическую литературу, то там очень как раз много идей глубоко христианских.
Я вот прочитаю еще вопрос от Юлии. Такой практический вопрос. Как избавиться от хронического невезения? В церковь хожу, исповедуюсь, причащаюсь и посты соблюдаю, а постоянно не везет. И вот почему выбираю этот вопрос? Клуб философский. Может быть, это тоже одна из философских тем?
Ну, вы знаете, эта тема на самом деле достаточно раскрыта в Евангелии. Более того, там вообще жесткие слова есть, что в мире вы будете скорбными. То есть, и об этом тоже пришлось сегодня говорить прихожанке в комментарии как раз к проповеди, что ничего, о чем сказано в Евангелии, не достигается в земной жизни. Там вообще не о земле. Христианство – это не о том, в чем мы живем. Христианство – это выше. Вот о земле, о том, чтобы друг друга не съесть, не уничтожить никаким образом, это Ветхий Завет. Это о земной жизни, а христианство выше. И в этом смысле, ну так, полушутя, конечно, скажу, зачем нам Царствие Небесное, если у нас здесь будет все здорово и замечательно. А еще иногда людям приходится говорить, что, вы знаете, вот наша земная жизнь, это, так с позволения сказать, место нашего предварительного заключения. Если повезет, положительно будем себя вести, выйдем на свободу, на настоящую, светлую, радостную, никаким образом не нарушаемую, да, но если не повезет, то как бы это, к сожалению, да, это не нас ждет, вообще говоря, не нам приготовлено, да, какая-то печальная участь. Вот, поэтому в этом смысле будем мы в земной жизни счастливы, дай Бог, очень здорово и замечательно, но если нас посещают проблемы, это тоже не повод для отчаяния, и знаете что, даже не повод, вот люди часто ошибаются, говорят, вот у меня что-то не то, значит, я согрешил. Вообще не всегда. Мы видим даже в Ветхом Завете прекрасный пример праведника, от нас отличающегося во сто крат, Иова, да, который был, ему было допущено Богом пострадать и очень сильно пострадать для испытания его веры. Испытывал веру его не Бог, да, вот не нужно говорить, что Бог подает испытания, нет. Дьявол испытывал его веру, а Бог за этим, с позволения сказать, наблюдал, чтобы похвалить праведника и вознаградить его. Так и в нашей с вами жизни случается. Мы, конечно, не Иов, и, слава Богу, масштабы бедствия далеко не всегда такие, но есть некоторая, скажем, корреляция.
А какие темы обычно вы рассматриваете на философском клубе? Историко-философский клуб.
Да, вы знаете, здесь все-таки, конечно, упор в историю. Конечно, когда мы пригласили Наталью Кирилловну, мы имели в виду, что будут и как раз экскурсы в философскую, в духовную область, да, но далеко не каждый из приглашаемых нами людей является в полной мере философом или богословом, да, такие случаи бывают, когда у нас историко-философский в сторону философскую смещается, чаще всего историческое, чаще всего связано с датами нашего вуза, да, училища, университета, как бы мы его ни называли, и с теми людьми, которые, ну, скажем, в этом месяце вдруг, например, родились или скончались вдруг, да, то есть мы привязываемся все-таки в первую очередь к датам земной жизни, университета ли, страны ли нашей, или тех людей, которые связаны с университетом и страной. У нас, вы знаете, очень интересная встреча была буквально недавно, эта встреча была накануне Страстной недели с экспертом-криминалистом, как это ни странно, Эдуардом Тумановым. Что так привлекло нас, что мы пригласили этого человека, дабы прочитать лекцию? Его исследования криминалистические в отношении распятия Господа Иисуса Христа. Ну, как бы совершенно нестандартная тема, в преддверии Страстной Седмицы более чем уместная, и тема для людей неверующих и сомневающихся, какими, ну, наверное, в большей части являются студенты, как люди, которые ищут себя, ищут путь, испытывают этот путь, да, проверяют на прочность свои убеждения и убеждения окружающих. И вот как раз Эдуард Туманов выступил у нас с такой лекцией, чисто научной лекции, что интересно, да, научно-технической даже, можно сказать, о распятии Господа Иисуса Христа. А цель, которую он поставил, была достигнута. Какая цель этого исследования была? Доказать абсолютную правдоподобность и научность евангельского повествования о смерти Господа Иисуса Христа. То есть абсолютно все то, что перечислено в Евангелии, исходя из позиций, высказанных нашим уважаемым гостем, заслуживает доверия, в том числе или исходя из повествования, подробнейшего, между прочим, очень подробно описанного повествования о его распятии. Это было для студентов очень большим таким вдохновением, удивлением и поводом для раздумий, потому что, конечно, человек, который стоял у истоков христианства в Белоруссии в 80-х годах, то есть возрождение христианства, конечно, много может сказать и тем, кто является его сверстниками в параллели, конечно, временной сейчас. Вот, поэтому, конечно, вот даже такие трогательные встречи у нас случаются. Иногда люди нас находят, иногда мы их. Вот как раз у нас Эдуард Туманов, его нашли для нас студенты МГУ, медицинского факультета фундаментальной медицины, у которых он прочитал лекцию и заставил даже самых скептически и цинично настроенных студентов не просто замолчать, а удивиться, что, конечно, радостно, потому что молодежь уже не удивляет почти ничто. Вот такие это в том числе. Да, очень-очень интересно. И действительно, я могу сказать, наверное, так вот, как человек верующий, Господь нам посылает таких людей, которые, ну, даже делают то, о чем их не просят, да. Мы приглашаем с научной точки зрения, а человек вольно-невольно проповедует, что, собственно говоря, мы сейчас не можем делать только из-за того, что у нас нету тех стен, в которых нужно проповедовать, и, собственно, для проповеди предназначенных стен храма.
Давайте послушаем еще позвонившего. Пожалуйста, говорите.
Добрый Алло. День.
Да, слушаем
Алло.
Вас.
Алло, добрый день. Можно задать вам вопрос?
Задавайте.
Первый. Почему такие сложности вот с открытием домового храма? И второй. Какие православные встречи, вечера будут проводиться в ближайшее время?
Спасибо за вопрос. У нас мало времени остается. Mm. Чуть более 2 минут.
Ну, совсем кратко. Сложности действительно, уж простите меня, происходят от дьявола, которому, безусловно, неприятно то, что люди в начале, можно сказать, своей жизни приобретут абсолютно четкие нравственные ориентиры, пусть не нашим примером пользуясь, а примером Евангелия. А если говорить про встречи, к сожалению, наши встречи, они сравнительно закрыты, потому что МГТУ имени Баумана — это учебная организация специфического профиля, и, конечно, туда приходится по пропускам отдельным приглашать. А у нас план встреч сейчас на этот год, в связи с тем, что приближается как раз уже и сессия, он закрыт на этот учебный год. А в следующем году мы начнем новый сезон в учебном году наших встреч. А в принципе, конечно, мы хотели бы сказать о юбилее. Я как раз хотел бы обмолвиться о юбилее Императорского Московского технического училища. Ему исполняется 150 лет, как, собственно, высшему учебному заведению. В 1862 году императором был подписан указ о утверждении устава Императорского технического учебного высшего училища, именно того, которое дало основу как факультетское деление и как основа знаний тому вузу, который мы сейчас знаем и называем в простонародье Бауманкой.
А я могу всех пригласить 24 мая в Центральный дом литераторов, в Малый зал, где я буду проводить День славянской письменности и культуры, День Кирилла и Мефодия. У нас будет вечер «Славянская лира» с поэтами, бардами, философами. Я всех приглашаю, вход свободный, в Центральный дом литераторов.
Мне остается поблагодарить вас. Спасибо, Наталья Кирилловна, за то, что приехали к нам, и отец и Дмитрий. Будем еще ждать вас.
Спасибо большое всех. С праздником, Жон Мироносец.
С праздником. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.